Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях Михаил Эпштейн, философ-культуролог, заслуженный профессор университета Эмори. Михаил, большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, спасибо вам, что пригласили. Приветствую всех слушателей.
Михаил, ну вот уже 3 года мы говорим о войне. Собственно, понятно, что говорить о чем-то другом сложно и немножечко, наверное, даже бессмысленно. И вот все эти 3 года мы пытаемся понять, что, собственно, случилось, и узнать, какие стойки той катастрофы, в которую Россия погрузила Украину и, видимо, уже саму себя тоже погрузила. И я вспоминаю вашу книгу, она называется «Кульминация превратностей в жизни», в которой вы описываете такие пиковые моменты переживания самых сильных эмоций в жизни людей. Собственно, это скорее про личный опыт, про людей. Но мне вот что стало интересно. Можно ли такие же, ну, кульминации выделить в жизни целых обществ или народов? И не является ли война 22-го года вот такой кульминацией нашей жизни?
Думаю, что можно. Все подчиняется законам сюжета образования. И личная жизнь, и историческая жизнь. Сюжет, как известно, состоит из экспозиции. Это такое мирное, так сказать, более-менее спокойное состояние мира. Затем завязка, начинается некий раскол, некое противодействие, противоборство. Бывает несколько завязок. Потом это достигает кульминации, то есть наибольшего обострения всех противоречий. И потом следует некая развязка. Развязка тоже может быть разной. Даже мой диплом на филфаке МГУ назывался «Функции развязки литературного произведения». А тут мы видим возможные развязки исторического, как бы, события. И, безусловно, можно сказать, что я не прикидывал специально этой схемы на развитие постсоветской истории, но очевидно, что, например, 2000-е годы – это была более-менее экспозиция, затем завязка – это мюнхенская речь Путина и особенно вторжение в Грузию, потом вторая усугубленная завязка – это аннексация Крыма, и вот сейчас мы наблюдаем кульминацию, а далее последует развязка.
Михаил, если мы будем следовать этой же терминологии литературоведческой, вот вы сейчас сказали про завязки, про экспозицию, а где начало истории, как вам кажется?
Начало истории там, где она начинается. То есть история Московского княжества начинается незадолго до Орды, в составе которой оно впоследствии развивалось. И вышла из ее состава уже московским государством, или Московией, как ее называли на Западе, которая во многом переняла функции этой Орды. То есть, как бы, функция осталась более-менее неизменной, противостояние Западу, противостояние Европе. Носитель этой функции, этнический носитель этой функции, ну, отчасти изменился. Да? Теперь это уже не татаро-монголы, теперь это уже московец, москвичи, Московская Русь, но те признаки автархии, изоляции, отчуждения от Запада и противостояния Западу в тех же терминах, вот истинная вера или истинные духовные ценности, традиционные ценности, это Москва, это Третий Рим, а вот там это все бусурманы, католики, потом протестанты. Некоторые нарушение этой схемы возникло в результате реформ Петра I, и судьба этих реформ решалась в последние 3 века. Сначала попытки на протяжении всей, так сказать, Петровской Руси до Октябрьской революции европеизации России с большим или меньшим успехом, потом, очевидно, раскол с ней, который казался окончательным, нет. В результате там перестройки, реформ там горбачевских, ельцинских, казалось, что Россия возвращается на европейский путь развития. И вот потом уже во второй половине путинского срока мы видим резкий перелом в сторону начального, это ваш вопрос, начального состояния. Где начало? Ну, грубо говоря, Орда. Орда в ее извечном противостоянии Западу.
Вы так сейчас подробно и, ну, с другой стороны, сжато рассказали такую историю России. Я сразу вспомнила другую вашу книгу, собственно, ваша новая книга так и называется, «Под концом истории. Грани русского антимира». Но этот концепт антимира у вас появился достаточно давно. И я бы хотела сразу тогда к нему обратиться. Почему, собственно, анти? Да? Чего анти? Чему противостоит Россия на протяжении вот той длинной истории, которую вы сейчас так сжато описали?
Ну, сама российская идеология русского мира достаточно ясно объясняет, чему она противостоит. В свое время, еще в 2014 году, Дмитрий Медведев, тогда премьер-министр, заявил, что Россия со всех сторон окружена врагами. То есть она воспринимает окружающий мир как анти-Россию, да? Соответственно, Россия воспринимает себя как антимир, то есть противостоящий, враждебный всему своему окружению. Так что, в общем, все черты или грани этого антимира, они очерчены, в общем, самой идеологией русского мира. Да? Чему она противостоит, что считает недружественным. А в моей книге, вот в ее первом издании, которое называлось «Русский антимир», и во втором, гораздо более расширенном издании, уже доведенном до 2024 года, называются и рассматриваются эти основные черты антимира в основном под этим вот рубрикой, этой приставкой «анти». Антисоциум, антимораль, антиязык, антиценность, антибытие, антижизнь и так далее. Там потом.
Михаил, у вас книга не под рукой?
Знаете, новой книги я не получил, а вот первое издание, кстати, вот эта идея анти, она хорошо выражена на самой картинке. Это Климт, 1916 год, вот противостояние живого и мертвого. Вот тут скелет, а тут праздник народный, да? Вот так очерчиваются границы мира и антимира.
Спасибо. Вы сейчас сказали, перечисляли все эти анти, и я сразу зацепилась за антисоциум, потому что, на мой такой профанский взгляд, интереснее всего мне спрашивать всегда про общество, потому что я считаю себя его частью, потому что я как бы лучше знаю процессы, происходящие в обществе, чем процессы, происходящие в политике или тем более в экономике. И я как бы сразу хочу вас спросить вот про этот антисоциум. Что вы имеете в виду? Почему даже социум у нас анти?
Понимаете, я 40 лет прожил в Советском Союзе до 89 года. И я, в общем, хорошо чувствую этот антисоциум, я воспринимаю его на ощупь, понимаете? Это разные пути обхождения, так сказать, закона и сплочения людей на основе вот этой антизаконности, понимаете? Вот есть такой анекдот, дочка говорит отцу генералу: папа, да ведь ты же вор. Ну, она знает его, так сказать, дела. Он говорит: как, да, дочка, но я ведь родину люблю. И это, кажется, звучит комично и абсурдно, но в этом есть глубокий смысл. Любить родину и означает в России, как ни странно, попирать все нормы международного и внутреннего права. То есть сплачиваться в некой вот такой теплоте, это можно назвать патриотизм, это можно назвать воровством. У меня в книге предложен термин «соборность», который, естественно, образован по модели соборности. Соборность – это то, что провозглашено Алексеем Хомяковым, тут, как некое духовное начало русской церковности, когда все согласны друг с другом. Не некий закон, как в католической церкви, и не личное откровение, как в протестантской, я угрубляю, но понятно, а вот некая, так сказать, соборность. И вот об этом писали раньше, о том, что Если ты чего-то не украдешь, не нарушишь, не обойдешь закону, то ты чужой в обществе. Тебя не будут воспринимать как своего. И только в меру своей, так сказать, греховности, это находит в себе некое соответствие в церковной, так сказать, доктрине, ты можешь считаться своим, ты можешь покаяться, быть принятым в это лоно соборности. Если же ты упорствуешь в своем таком вот надменном, надменной такой законосообразности, то ты чужой, ты не свой. И поэтому говорить о коррупции в российском обществе немножко бессмысленно, потому что коррупция – это некое согласие большинства в том, что нужно соблюдать закон, и отклонение закона меньшинства. С этим можно бороться. Но само общество строится вот на этом основании, понимаете? На то, что все должны чуть-чуть увиливать, и благодаря этому как бы прощать друг друга и сплачиваться вот в этой вот тайне беззакония. Ну, вот всем это, нам всем это хорошо знакомо. И, конечно, это может понять человек, живущий в России или в Советском Союзе, я это понимал, хотя старался не нарушать, но в то же время не смотреть свысока вот на все это, так сказать, зачем. Но когда это попрание международного закона, международного права, международных границ, конечно, уже те дяди зарубежные, которые привыкли все-таки считаться законом и соблюдать закон, они смотрят на это достаточно хмуро.
Михаил, зацепилась за одно слово, которое вы сейчас употребили, вы сказали сплачиваться. Но последние годы социологи все чаще говорят, что главная проблема российского общества – это, наоборот, такая максимальная атомизация, да, каждый сам за себя, ничего общего. Как сочетается?
Понимаете, это особая проблема. Мне кажется, что Россия в какой-то степени успела образоваться как такое национальное государство, где люди понимают, любят, уважают друг друга. Я это замечал, когда русские, допустим, слышат свою родную речь, они стараются убежать от носителей этой речи, перейти на другую сторону или пересесть на другое место. Они подозревают, что это либо КГБ, либо бандит, либо что-то такое. Да и вообще, что общего между, я не знаю, там, живущим в Новгородской, Псковской и живущим там на Дальнем Востоке, да? Слишком велика страна, чтобы постигнуть, там, кстати, есть еще одно анти, это антипространство, то есть сама расширенность этого пространства, очень мало заселенного, она разобщает, естественно, людей. Поэтому то, что мы наблюдаем в современной армии, воюющей, совершенно страшные отношения, так сказать, там, к раненым, друг к другу и тому подобное. Высочайшая степень разобщенности. Вот. Это уже такое территориальное проклятие, как я это называю. То есть проклятие огромной территории неосвоенной, которая делает людей отчужденными друг от друга и, в общем-то, бросать своих, что называется, потому что они отброшены друг от друга самой вот этой вот бесконечной тягучей равнины или сибирскими чащобами.
Но мы же можем посмотреть на Штаты, да, тоже очень большая страна, тоже не полностью плотно заселенная, да? Или на какие-нибудь другие, более Бразилия, Канада.
Да. Знаете, да. Вы знаете, есть такие карты, где обозначена реальная территория страны. Не чисто вот такая географическая, а существенная демографическая наполненность страны. И вот Россия там далеко уступает и Соединенным Штатам, и Китаю, хотя по чисто географической территории она, конечно, их превосходит. Нигде, ни в одной стране нет такого зазора между вот этой вот дутой, как бы надутой территорией и реальным расселением людей. Вообще, это одна из самых редко населенных стран мира, а Сибирь – это вообще самая малонаселенная территория, по-моему, наряду с Монголией. Так что И кроме того, видите, такие страны, как Бразилия и другие страны, которые уже опередили Россию по населению, Индонезия, например, Бангладеш. Ну, кто у нас не произносит слово, я имею в виду в России, слово Бангладеш с неким такой улыбкой, так сказать, презрения и недоумения. А Бангладеш, между прочим, гораздо более населенная страна, чем Россия. Я уж не помню точных цифр, но порядка на 40 или 50 миллионов в ней больше. И Нигерия тоже, кстати, тоже. Но ни Бангладеш, ни Индонезия, ни Нигерия не претендуют на, так сказать, титул цивилизации, особой цивилизации, как вот совсем недавно было заявлено, что это страна, Россия, это страна цивилизации. Цивилизация, которая определяется, как неудивительно, мерой своего противостояния, так сказать, остальной цивилизации. И так же, как существует понятие вот failed state, да, я не знаю, застоявшееся государство, можно говорить и о failed civilization. Шансы были, но на что они использованы, как они загублены, об этом можно долго говорить. Вообще, отвечая кратко на ваш вопрос, откуда все это взялось, это не 3 года назад возникло, просто это 3 года назад такой нарыв, который долго-долго созревал, он как-то взорвался.
Вы сейчас сказали про цивилизацию. Правильно я понимаю, что вам кажется, что Россия на протяжении длительной части своей истории пыталась стать цивилизацией, и, в общем-то, у нее это скорее не получилось?
Боюсь, что так. И вот сейчас говорят, вот Россия цивилизация. А кого, собственно, ей в нынешнем ее состоянии цивилизовать? Кто менее цивилизован? Сейчас выясняется, что цивилизовать... И Средняя Азия уже пошла по своему какому-то особому цивилизационному пути. И цивилизовать Японию или даже Северную Корею, с которой у нас возникли столь интимные милитаристские отношения, уже тоже не приходится. Даже о Северной Корее, что Россия может хоть в чем-то цивилизовать. Так что цивилизация – это то, что способно цивилизовать менее цивилизованное, ну, грубо говоря, в условной парадигме варварское общество. Ну, такого же уже нет. А когда-то да, когда-то Россия воспринималась как некий мост между Европой и Азией, Западом и Востоком. Вот она несла Запад на Восток, она цивилизовалась сама. Петр I, Екатерина, да и в общем вся Российская империя 19 века при всех своих ужасающих, так сказать, недостатках и провалах все-таки шла путем цивилизации, да, путем Европы, путем исторического прогресса. А потом страшное совершенно падение в 20 веке в результате большевистской революции, по той спирали исторической, которую обозначил Маркс, это восхождение на высший виток. Но мы-то знаем, что первобытный общинный строй явился наиболее таким зримым прецедентом вот этой модели. Или, еще правильнее, азиатский способ производства, как это называл сам Маркс, и который соответствует даже до рабовладельческому обществу, потому что в рабовладельческом европейском обществе там есть частная собственность на рабов, а в азиатском способе производства только собственность государства на рабов, что мы и наблюдаем в ГУЛАГе. Так что это был страшный прыжок, так сказать, в пропасть истории. Ну, это только начали выкарабкиваться, и опять, еще глубже. Увы.
Как вам кажется, был шанс выкарабкаться вот в этот короткий период 10, 20, 30 лет?
Мне кажется, что был. Я надеялся, все надеялись. Были, мне кажется, лидеры, которые могли бы повести страну, ну, такие как Борис Немцов. Но все эти шансы, которые, конечно, не могут просто реализовываться отдельными личностями, они должны найти некий резонанс в народе. Лидер зеркалит народ, народ зеркалит лидера. И вот в этом резонансе взаимоотражение двух зеркал победило вот наиболее привычное, наиболее как бы устойчивая, доминантная, что ли, такая структура российского общества, которая восходит, увы, к Москве и даже до московскому состоянию принадлежности к Орде.
Вы сейчас упомянули про Европу и частную собственность. Я вспомнила, что в одной из ваших книг у вас была такая концепция про три основных элемента первокультуры, который как бы не получилось в России. Да, это, если я не ошибаюсь, это было свой, свобода и собственность. Правильно я вспомню?
Вы правильно вспомнили, это слова одного корня. Можете проверить этимологические слова. И все они происходят от понятия «свой». То есть это первичное свойство и чувство идентичности. Да? Я есть я. Я, как отец нескольких детей, еще большего количества внуков, постоянно наблюдаю рождение, вот это вот свойство быть собой, быть личностью буквально с первых месяцев человеческой жизни. Вот упрямо это себе, это не мне, это так далее, и так далее. Вот, и отсюда проистекает понятие свободы, то есть, что я управляю сам своими действиями, я суверенен. И далее, извините, распространение этой, этого свойства свободы на собственность, то есть материальный мир, часть которого является моим, принадлежит мне. И я должен укреплять и по мере сил расширять этот мир, но, и в этом уже основа этики, считаясь тем, что у других другие миры, они тоже свои для кого-то, да? То есть я не должен делать того, что другой не хочет для себя. Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Это вот золотое правило начала этики, которое, кстати, не только в иудео-христианском, но и в китайском, конфуциатском кодексе этическом тоже очень ясно выражено. Вот. А в России вот это свое, свобода и собственность, эти понятия, они как-то вот не закрепились. Не закрепились, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Почему? Ну вот в силу какого-то, какой-то фиксации на ранних исторических стадиях. Вот Пушкин говорил, Чадаев говорил, что надо извинить понятные особенности нашей истории, то, что у нас не было Ренессанса, что у нас не было реформации, которую утвердила непосредственное предстояние личности Богу, так сказать, мирку, минуя церковные институции. У нас не было того сего, но мы, нас можно понять и извинить, поскольку на там, три века мы были задержаны вот, татаро-монгольским игом. Да? Вот, но можно, конечно, найти в этом повод для извинения, но ведь как раз идеологи русского мира и заявляют о своей преемственности именно, именно от Орды, именно от этого состояния враждебности миру и агрессивного такого захватнического отношения ко всему окружающему. Да, ведь как, какая цель, так сказать, Орды? Она была очень, между прочим, так же как путинский режим, достаточно пластична и терпима в плане идеологии, религии. Почему? Потому что главная задача, и по сути единственная, была расширение территории, экспансия, выход на другие территории. А какая там у тебя вера, и это уже не имело никакого значения. Ну вот и сейчас русский мир ставит перед собой задачу бесконечного расширения. У России нет границ. Где она захочет, там и будут ее границы. Ну, вот. Это Сурков, один из первых глашатаев русского мира, заявил, что для нас русский мир – это просто такая обтекаемая формулировка для главной задачи – экспансии, расширения.
Мы с вами вышли на скользкую дорожку, вот такой модной нынче темы про имперскость. Вы тоже как-то писали, что имперскость душит Россию. Понятно, как это проявляется в политике, понятно, как это проявляется в пропаганде. Но что для обычного человека, как вам кажется, имперскость? Вот для среднестатистического жителя России.
Знаете, мне вот запомнилось высказывание одной матери, у которой погиб сын на войне.
Сейчас.
Год назад, да. И она, когда она узнала об этом, ее спросили, она говорит, ну зато, да, я потеряла сына, это больно, но зато родина наша выросла, земли прибавилось. И вот это чувство, что важна не человеческая жизнь, а важна земля, что земля – это более такой первичный материальный субстрат человеческой жизни, чем человеческое тело. Что можно принести человека, человеческую жизнь в жертву, так сказать, земле, вот этой вот богине. Вот оно лежит глубоко в корне очень многих интуиций в России. Даже у отдельных граждан, понимаете? Что это можно назвать, и некоторые западные наблюдатели так вот и писали об этом, что россиянам свойственно удивительное чувство самоотверженности, самопожертвования. На что Чаадаев отвечал, что скорее в своих философических письмах, что скорее это чувство безразличия к жизни. И в частности к своей собственной. Вот это вот, когда свое перестает быть особенно важным. Это вот некая готовность писать себя. Это такой, ну, своего рода восточная, может быть, какая-то закваска. Буддизм, но не буддизм, конечно, потому что буддизм абсолютно противоположен милитаризму. А скорее вот хтонизм такой. То есть жертвоприношение матери земли. Этим многое, кстати, объясняется. Я об этом пишу вот в книге «Перед концом истории». Кстати, там знак вопроса стоит. «Перед концом истории». Я не провозглашаю конец, я спрашиваю о возможности конца. Перед концом истории. Вот это такая привычка все покрывать землей, о чем сейчас много пишут, о странных таких наложениях человеческих отходов во всех местах, где побывало, так сказать, это, значит, доблестное воинство. И не только сейчас, но и во время там Второй мировой войны и так далее. Это ужасающее состояние там систем канализации, туалетов на значительной территории России. Вот это как бы привычка не отделять себя от земли и смешиваться с землей. Она, видимо, относится к тому, что можно назвать российским хтонизмом. Напомню, что хтонический культ – это культ таких подземных божеств. Ну и, конечно, то, что Россия, в общем, мало что производит, кроме того, что таится в ее недрах. Да, вот нефть и газ – это ее такие подземные божества, такие вот выделения подземной матери, да, которыми она торгует, недрами, так сказать, матери земли. А то, что называется ресурсным проклятием, то есть обилие ресурсов, мешает развитию ее такой надземной инфраструктуры. Вот такой хтонический комплекс, который распространяется в том числе и на промышленность.
Действительно, это все в 21 веке слушать какое-то безумие как будто, да? Но, собственно, и последние 3 года это некоторое безумие. Вы сейчас сказали про безразличие русского человека, и я сразу вспомнила, что, собственно, равнодушие – это то качество, которое последние 3 года называют одним из главных в российском обществе. Да? Общество восприняло войну равнодушно. Общество восприняло войну так, как будто ее нету. И вот, собственно, мой вопрос вот в чем. Вы так долго и так издавна изучаете российское общество. Происходящее с нашим обществом во время войны для вас неожиданно? Или в целом то, что происходит, как-то укладывается в ваше представление об этом обществе, его истории и культуре?
В общем, укладывается. И вообще хочу оговорить, что я говорю не о русском человеке, а я говорю об обществе. Если то, я не говорю об этносе, да? Тот же самый человек, перенесенный в другую общественную среду, может быть, великолепно индивидуалистичен в хорошем смысле, успешен, карьерен, изобретателен. Но вот одна и та же капля воды, она может быть в каком-то идиллическом озере, а может быть в разбушевавшейся такой цунами, понимаете? И вот, вот эта вот равнина, на которой расположена страна, это самая большая такая территория в мире. Цунами ведь тоже образуется почему-то только в Тихом океане, в самом большом океане. Вот она превращает эти мирные, хорошие, добрые капли воды вот в такую стихию, которая несет и крушит все вокруг себя. А что касается повторяемости, вы знаете, и некоторой депрессивности российского общества, повторяю, общество как общество. В свое время я выступил еще в советское время с таким эссе, которое называлось «Обломов и Корчагин», за что на меня очень обиделось общество «Память» тогда. Значит, речь идет о том, что в российской истории наблюдается некоторая биполярка, то есть маниакально-депрессивный такой психоз. То есть, с одной стороны, усиленные периоды неимоверной активности, а потом такое застывание, депрессия, хандра. И вот такие периоды, они чередуются, во-первых, в истории России. Ну, вспомним, например, такое маниакальное состояние российского советского общества там, после революции в 20-е, 30-е годы, и как потом это стало переходить в депрессию брежневских времен, времен застоя и тому подобное. Но это не обязательно даже чередуется или сменяет друг друга. Это может сосуществовать. Такая вот маниакальность верхов, одержимых идеей там, власти, экспансии и депрессия низов. Именно такое разложение социальных верхов и низов по линии мании и депрессии мне представляется наиболее адекватным тому, что мы наблюдаем в истории. Так что вот с одной стороны, да, мы ведем, завоевываем, определяем судьбы мира, строим многополярный мир и тому подобное. С другой стороны, какое-то равнодушие и некоторое ощущение полной непричастности вот основной, так сказать, массы населения. То есть они исправно голосуют «за», но ведь это «за» – это тоже знак депрессии, это механичность, это такой просто повтор. Ну вот так говорят, мы так делаем. То есть в этом нет проявления какой-то гражданской активности. Гражданская активность скорее проявляется в тех, которые посмели, так сказать, бросить вызов и уехать. Вот. Так что вот эта такая биполярная структура раскола проявляется на протяжении всей российской истории. Можно приводить много примеров, а вот сейчас вот так.
Михаил, а можем сравнить какой-нибудь другой страной в какой-нибудь другой период?
Мне кажется, что нечто подобное имело место в Испании с ее великолепием и в последующем запустением и упадком. Это требует, конечно, специального анализа. Германия, несомненно, опустилась на дно депрессии после Второй мировой войны. И, в общем, до сих пор немецкое общество находится в состоянии депрессии. Вот так 12 лет мании обернулись вот таким долгим затяжным депрессивным периодом, когда вообще любой разговор о нации, о немецком, о патриотизме воспринимается как опасный и политически такой вредный. Как можно более спокойно, как можно более непричастно. Вот мы не немцы, мы просто вот люди, обыватели, мы живем, делаем добро по мере сил и там подобное. Так что да, это в России не исключение. А в Китае, господи, да.
Интересно, сейчас же действительно мы часто сравниваем свое общество, себя, собственно, с немцами по понятным причинам. Как вам кажется, насколько вообще это адекватное сравнение российского общества сегодня и немецкого общества там 30-х годов?
Ну, понимаете, уместнее, конечно, сравнивать немецкое общество 30-х годов и советское общество 30-х годов. Да? То есть вот этот культ вождя, идеи большевизма или национал-социализма и тому подобное. Ну, тут все понятно. Но Германия, обжегшись на молоке, стала дуть на воду, да? То есть после 1945 года. А вот когда с Россией случилась перестройка, да, и когда можно было бы начать извлекать уроки из тоталитарного прошлого и двигаться к какому-то более полному участию в международном разделении труда, в глобальных структурах, Россия после нескольких лет повернула обратно вспять. И это уже воспринимается сегодняшнее не как 30-е годы, а некий фарс по отношению к 30-м годам, вспоминая слова Гегеля о том, что то, что вначале случается как трагедия, то потом случается как фарс. То есть есть, безусловно, фарсовые черты в нынешнем, так сказать, ну, фюрере и тому подобное. Но суть в том, что это на самом деле фарс, который может восприниматься как более трагично, чем сама трагедия. Потому что когда случается первый раз трагедия, есть надежда, что она выльется в некий, она разрешится каким-то катарсисом, да, она приведет к какому-то очищению общества, да, осуждению себя, очищению от грехов, какому-то покаянию. А когда это происходит второй раз, хотя бы в виде фарса, это уже даже более глубокая трагедия. Потому что если бы, например, сейчас в Германии возникла или победила, ну, грубо говоря, вот эта вот альтернатива, да, тогда мы наблюдали бы опять фарс, ну, опять-таки не альтернатива, вот как она сейчас есть, а вот разгоряченная, так сказать, национализм, табу, тогда мы наблюдали бы опять трагический фарс, уже полный конец Германии. Понимаете? И вот это мы сейчас наблюдаем, увы, в нашем Отечестве.
Как вам кажется, покаяние вообще и осуждение, осмысление общества того, что с ним произошло, это важная часть движения вперед?
Да, абсолютно. Так же, как для движения личности, без самоотрицания, без раскаяния никакого движения быть не может. Но это должно быть не показательный просто процесс, хотя и такого, в общем, не было в 90-е годы, хотя можно было тогда это ожидать при Ельцине, хотя бы ожидать, была еще надежда. А вот действительно испытать стыд за тех своих предков, которые были, я сейчас как бы проецирую на Германию, которые были членами национал-социалистической партии, которые участвовали в этих войнах, да, которые убивали евреев и тому подобное. Да. Вот Германия это пережила экзистенциально, можно сказать, в лице своих писателей, мыслителей и, в общем-то, рядовых граждан. Если бы это случилось с Россией в 90-е годы, не было вот 2022-го.
То есть, на самом деле, мало говорили, да? Я помню, что...
Говорили много.
Да, ну, почему не достучались?
Ну, во-первых, в России, в Советском Союзе, тоталитаризм продолжался не 12 лет, а 70 лет. Он настолько пустил глубокие корни, что как бы выкорчевывать их означало бы вообще как бы обезлесить все. Да, вот, в общем, так или иначе, все были там этими коммунистами, или детьми коммунистов, или братьями, или комсомольцами и тому подобное. То есть казалось, что этим можно пренебречь, поскольку слишком успели истребить несколько дореволюционных поколений. А в Германии они еще, так сказать, как-то остались донацистские традиции более живыми. Вот, это во-первых. Ну, а во-вторых, если вспомнить 19 век, самый благословенный, золотой век в истории России, то и там, в общем-то, и крепостное право, ну, в общем, все эти традиции, и самодержавие, православие, народность, то есть все эти традиции государственничества и подчинения церкви государству и закрепощения основной части населения, они остались. Поэтому труднее пришлось в России, чем в Германии.
Придется, видимо, еще труднее, если когда-нибудь придется.
Боюсь, что так.
Собственно, Михаил, какую вы видите развязку?
Знаете, пока что я не вижу никакой развязки, такой благополучной, оптимистической. В конце 80-х, в начале 90-х годов мне представлялось, что Россия может мирно эволюционировать до состояния очень вольной конфедерации. То есть содружество разных Россий, ну, примерно как вот Европейский Союз, да, Но если Европейский Союз возник путем консолидации уже существующих независимых стран, то здесь как бы вектор был бы обратный. Да? Из единого монолитного имперского государства постепенно его, так сказать, как знак усложнения и разветвления организма, вот какая-нибудь там Западная Русь, Южная Русь, Сибирская, Дальневосточная, Уральская и так далее, которые будут находиться в состоянии доброго, так сказать, общения, объединенные языком, но при этом будут достаточно государственно независимы. Я написал такое эссе, которое называлось «О Россиях во множественном числе». Подчеркиваю, что это не химера, а это то, чем была Русь изначальная, доордынская. Да? Вот то, что в имперский период это негативно называлось «раздробленная Русь». Раздробленная предполагает негативный оттенок. Но на самом деле это была такая цветущая многообразие русских княжеств. При всем, естественно, состоянии того общества, средневекового, дикости и тому подобное, в нем был вот этот вот зачаток многообразия. И вот вернуться на почву Руси доордынской. И это бы могло случиться, но вот не случилось. После того, как у меня это было опубликовано о России, распался Советский Союз, и казалось, что начнется дальнейшее какое-то. Вот был создан Союз независимых государств, казалось, что может пойти это дальше, в Союз независимых российских государств. Мне кажется, что вот все-таки путь развития в данной ситуации, когда все отрицательные черты имперства ощущаются особенно остро, это путь децентрализации, центробежный. И об этом, кстати, говорил Солженицын, которого я, в общем, уважаю, и который временами противоречил себе, но он говорил о том, что Россия должна вернуться к самоуправлению, к земству, к тому, что начал развиваться после реформ XIX века, после 60-х годов, и что было опять растоптано, как только в России пришли к власти большевики. Вот это вот искусство самоуправления отдельных территорий. Так что я думаю, что если есть какой-то выход, то это, если это не такой страшный выход, как конец истории, как у меня со знаком вопроса, то это выход из единственного во множественное число.
А вот эта центробежная сила, она откуда, по идее, скорее должна взяться? Сверху или снизу?
Ну, вы знаете, я так полагаю, что это естественный ход событий. Если центральная власть не сможет обеспечивать население в результате неблагоприятного развития дальнейших событий, то население будет, естественно, тянуться к тем окружающим территориям, соседям, которые предоставят ей больше возможностей для развития. Это и Китай, Япония, может быть, какие-то исламские страны, и Запад, конечно, на Западе Запад. И так начнется гравитация каким-то другим центрам. А московское, так сказать, государство, возможно, станет таким вот западническим государством, вот, разделяя роли по разным территориальным гравитациям, Москва, Петербург будут тяготеть к Западу. Вот так мне это видится, но это видится уже не, к сожалению, как мирный исход, а как результат какой-то достаточно тяжелой смуты. Ну, не хочется быть дурным пророком.
Михаил, спасибо вам большое за этот разговор. Было очень интересно. У меня осталось два коротких вопроса, которые я традиционно задаю нашим гостям. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, в январе 25-го уже года, чего вы боитесь?
Ну, я, как все, боимся конца человечества или конца его значительной части. Потому что предпринято уже столько отчаянных, абсурдных, самоубийственных действий со стороны режима, что становится как-то все страшнее за возможность движения к следующему, приступанию следующей, так сказать, красной черты в направлении красной кнопки. Вот. Я надеюсь, что у этого режима хватит инстинкта самосохранения, чтобы позволить сохраниться и миру, а следовательно и себе. Но никогда заранее не знаешь. Когда некое общество или власть одержимы манией, то мания может завести очень далеко, включая решение нажать курок и покончить с собой, как в недавнем фильме, сериале Владимира Мирзоева, там ведь Раскольников не спасается, да, уже отбыв в остроге и претерпев духовное просветление, это в эпилоге «Преступление и наказание» Достоевского, а вот у Мирзоева в сериале, вышедшем в ноябре 24 года, очень советую посмотреть, там действие происходит в наши дни, и там очень много изменено по сравнению с Достоевским. Не то, что он осовременивает Достоевского, он как бы овсевременивает его. То есть он, это действие как происходит в разных временах России, истории. И там Раскольников, в общем, в последнем эпизоде кончает собой. То есть не доживает до своего просветления. Соня Мармеладова его недовразумила. Так что вот посмотрим, чем это все закончится. Будем молиться о спасении.
Вы уже ответили на мой второй вопрос, потому что он был о том, на что вы надеетесь. Собственно, да, нам кажется, остается надеяться только на то, что если это самоубийство и произойдет, то это будет действительно самоубийство, и оно ограничится каким-то...
Субъектом самоубийства.
Субъектом и каким-то маленьким пространством, небольшим. Спасибо вам огромное, было очень интересно. Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на книги Михаила, новое только что вышло. Внизу под видео мы поставим ссылочку. Читайте и до новых встреч.
Спасибо большое, Вера, спасибо, слушатели. Жаль, что у меня нет для вас особенно утешительных новостей и мыслей, но, по крайней мере, мы должны понимать, в каком мире мы живем.
Мне кажется, это единственное, что нам и остается. Собственно. Это в некотором смысле наша главная задача. Спасибо, Михаил. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.